Иван Бесталанный и Елена Премудрая. Русская народная сказка. Жила в одной деревне крестьянка, вдова. Жила она долго и сына своего Ивана растила. И вот настала пора, вырос Иван. Радуется мать, что он большой стал, да худо, что он у нее бесталанным вырос. И правда, всякое дело у Ивана из рук уходит, не как у людей. Всякое дело ему не в пользу и впрок, а все поперек. Поедет, бывало, Иван пахать, мать ему и говорит. «Сверху-то земля оплошала, поверху она хлебом съедена, ты ее, сынок, поглубже малость паши». Иван вспашет поле поглубже, до самой глины достанет и глину наружу обернет. Посеет потом хлеб, не родится ничего, и семенам извод. Так и в другом деле. Старается Иван сделать по-доброму, как лучше надо. Да нет у него удачи, и разума мало. А мать стара стала, работа ей непосильна. Как им жить? И жили они бедно, ничего у них не было. Вот доели они последнюю краюшку хлеба, самую остатнюю. Мать и думает о сыне. Как он будет дальше жить, бесталанный? Нужно бы женить его. У разумной жены, гляди-ка, и неудельный муж в хозяйстве работник, и даром хлеба не ест. Да кто, однако, возьмет в мужья ее бесталанного сына? Не только что красная девица, а и вдова поди не возьмет. Покуда мать кручинилась так-то, Иван сидел на заваленке и ни о чем не горевал. Глядит он, идет старичок, с собою ветхий, обомшелый, и земля ему в лицо въелась, ветром нагнала.
«Сынок, — старичок говорит, — покорми меня. Отощал я за дальнюю дорогу. В суме ничего не осталось».
Иван ему в ответ. «А у нас, дедушка, крошки хлеба нету в избе. Знать бы, что ты приедешь, я бы давеча сам последние краюшки не ел, тебе бы оставил. Иди, я тебя хоть умою и рубаху твою ополощу». Истопил Иван баню, вымыл в бане прохожего старика, всю грязь с него смыл, веником попарил его, а потом и рубаху, и порты его начисто ополоскал и спать в избе положил. Вот старик тот отдохнул, проснулся и говорит.
«Я твое добро упомню. Коли будет тебе худо, пойди в лес. Дойдешь до места, где две дороги расстаются. Увидишь, там серый камень лежит. Толкни тот камень плечом и кликни. Дедушка, мол, я тут и буду».
Сказал так старик и ушел. А Ивану с матерью совсем худо стало. Все поскребышки из ларя собрали, все крошки поели. «Обожди меня, матушка», — сказал Иван. «Может, я хлеба тебе принесу?»
«Да где уж тебе?» — ответила мать. «Где тебе бесталанному хлеба-то взять? Сам-то хоть поешь, а я уж, видно, не евши помру. Невесту бы где сыскал себе. Глядь, при жене-то, коли разумница окажется, всегда с хлебом будешь».
Вздохнул Иван и пошел в лес. Приходит он на то место, где дороги расстаются. Тронул камень плечом, камень и подался. Явился к Ивану тот дедушка.
«Чего тебе?»
— говорит.
«Али в гости пришел?»
Повел дедушка Ивана в лес. Видит Иван, в лесу богатые избы стоят. Дедушка и ведет Ивана в одну избу, знать он тут хозяин. Велел старик кухонному молодцу да бабке Стрепухе изжарить на первое дело барана. Стал хозяин гостя угощать. Поел Иван и еще просит. «Изжарь, — говорит, — другого барана, и хлеба краюху подай». Дедушка-хозяин велел кухонному молодцу другого барана изжарить и подать ковригу пшеничного хлеба.
«Изволь,
— говорит,
— угощайся, сколь у тебя душа примет, аль не сыт?»
«Я-то сыт, — отвечает Иван. — Благодарствую тебе. А пусть твой молодец отнесет хлеба краюшку до барана моей матушки, она не евши живет». Старый хозяин велел кухонному молодцу снести матери Ивана две ковриги белого хлеба и целого барана, а потом и говорит.
«Отчего же вы с матерью не евши живете? Смотри, вырос ты большой, гляди, женишься, чем семейство прокормишь?»
Иван ему в ответ. «А не знамо как, дедушка, да нет у жены у меня».
«Эх, горе какое», — сказал хозяин. «Отдам-ка я свою дочь тебе в замужество. Она у меня разумница, ее ума-то вам на двоих достанет».
Кликнул старик свою дочь. Вот является в горницу прекрасная девица. Такую красоту и не видел никто, и неизвестно было, что она есть на свете. Глянул на нее Иван, и сердце в нем приостановилось. Старый отец посмотрел на дочь со строгостью и сказал ей:
«Вот тебе муж, а ты ему жена».
Прекрасная дочь только взор потупила.
«Воля ваша, батюшка».
Вот поженились они и стали жить-поживать. Живут они сыто, богато. Жена Ивана домом правит, а старый хозяин редко дома бывает. Он ходит по миру, премудрость там среди народа ищет, а когда найдет ее, возвращается ко двору и в книгу записывает. А однажды старик принес волшебное круглое зеркальце. Принес он его издалече, от мастера-волшебника с холодных гор. Принес, да и спрятал. Мать Ивана жила теперь сыта и довольна, а жила она, как прежде, в своей избе, в деревне. Сын звал ее жить к себе, да мать не захотела. Не по душе ей была жизнь в доме жены Ивана, у невестки.
«Боюсь я, сынок», — сказала матушка Ивану. «Ишь она, Еленушка, жена твоя, красавица писаная какая, богатая да знатная. Чем ты ее заслужил? Мы-то с отцом твоим в бедности жили, а ты и вовсе без судьбы родился».
И осталась жить мать Ивана в своей старой избушке. А Иван живет и думает. «Правду говорит матушка. Всего будто довольна у него. И жена ласковая, слова поперек не скажет. А чувствует Иван, словно всегда холодно ему. И живет он так с молодой женой в пол житья, в пол бытия. А нет, чтобы вовсе хорошо». Вот приходит однажды старик к Ивану и говорит:
«Уйду я далече, далее, чем прежде ходил. Вернусь я не скоро. Возьми-ка, на тебе ключ от меня. Прежде я при себе его носил, да теперь боюсь потерять. Дорога-то мне дальняя. Ты ключ береги и амбары мне отпирай. А уж пойдешь в амбар, так жену туда не веди. А коли не стерпишь и жену поведешь, так цветное платье ей не давай. Время придет, я сам ей выдам его. Для нее и берегу. Гляди-ка, запомни, что я тебе сказал. А то жизнь свою в смерти потеряешь».
Сказал старик и ушел. Прошло еще время. Иван и думает: «А чего так? Пойду-ка я в амбар, да погляжу, что там есть, а жену не поведу». Пошел Иван в тот амбар, что всегда взаперти стоял. Открыл его, глядит. Там золота много, кусками оно лежит, и камни, как жар, горят. И еще добро было, которому Иван имени не знал. А в углу амбара еще чулан был, либо тайное место, и дверь туда вела. Иван открыл только дверь в чулан, и ступить туда не успел, как уже крикнул нечаянно: «Еленушка, жена моя, иди сюда скорее!» В чулане том висело самоцветное женское платье. Сияло оно, как небо ясное. И свет, как живой ветер, шел по нему. Иван обрадовался, что увидел такое платье. Оно как раз в пору будет его жене и придется ей по нраву. Вспомнил было Иван, что старик не велел ему платье жене давать. Да что с платьем станется, если он его только покажет? А Иван любил жену. Где она улыбнется, там и ему счастье. Пришла жена. Увидела она это платье и руками всплеснула.
«Ах!» — говорит. «Какое платье доброе!»
Вот просит она у Ивана:
«Одень меня в это платье, да пригладь, чтоб ладно сидела».
А Иван не велит ей в платье одеваться. Она тогда плачет.
«Ты, — говорит, — знать не любишь меня. Доброе платье такое для жены жалеешь. Дай мне хоть руки продеть, я пощупаю, каково платье. Может, не годится».
Иван велел ей: «Продень, — говорит, — испытай, каково тебе будет». Жена продела руки в рукава и опять к мужу:
«Не видать ничего, вели голову в ворот сунуть».
Иван велел. Она голову сунула, да и дернула платье на себя, да и оболоклась вся в него. Ощупала она, что в одном кармане зеркальце лежит, вынула его и погляделась.
«Ишь, — говорит, — какая красавица, а за бесталанным мужем живет. Стать бы мне птицей! Улетела бы я отсюда далеко-далеко!»
Вскрикнула она высоким голосом, всплеснула руками, глядит, и нету ее. Обратилась она в голубицу и улетела из амбара далеко-далеко в синее небо, куда пожелала. Знать, платье она надела волшебное. Загревал тут Иван. Да чего было горевать? Некогда ему было. Положил он в котомку хлеба и пошел искать жену. «Эх», — сказал он, — «злодейка какая! Отца слушалась, с родительского двора без спроса ушла. Сыщу ее, научу уму-разуму». Сказал он так, да вспомнил, что сам живет бесталанным, и заплакал. Вот идет он путем, идет дорогой, идет тропинкой. Плохо ему, горюет он по жене. Видит Иван, щука у воды лежит, совсем помирает, а в воду влезть не может. «Гляди-ка», — думает Иван, — «мне-то плохо, а ей того хуже». Поднял он щуку и пустил ее в воду. Щука тотчас нырнула в глубину, да обратно кверху, высунула голову и говорит: «Я твое добро не забуду. Станет тебе горько, скажи только: щука, щука, вспомни Ивана». Съел Иван кусок хлеба и пошел дальше. Идет он, идет, а время уж к ночи. Глядит Иван и видит: коршун воробья поймал, в когтях его держит и хочет склевать. «Эх», — смотрит Иван, — «мне беда, а воробью смерть». Пугнул Иван коршуна, тот и выпустил из когтей воробья. Сел воробей на ветку, сам говорит Ивану: «Будет тебе нужда, покличь меня. Эй, мол, воробей, вспомни мое добро». Заночевал Иван под деревом, а на утро пошел дальше. И уже далеко он от своего дома отошел. Весь приустал и телом стал тощий, так что и одежду на себе рукою поддерживает. А идти ему было далече. И шел Иван еще целый год и полгода. Прошел он всю землю, дошел до моря, дальше идти некуда. Спрашивает он у жителя: «Чья тут земля? Кто тут царь и царица?» Житель отвечает Ивану: «У нас в царицах живет Елена Премудрая. Она все знает. У нее книга такая есть, где все написано. И она все видит. У нее зеркало такое есть. Она и тебя сейчас видит, небось». И правда, Елена увидела Ивана в свое зеркальце. У нее была Дарья, прислужница. Вот Дарья обтерла рушником пыль с зеркальца, сама взглянула в него, сначала собой полюбовалась, а потом увидела в нем чужого мужика. «Никак чужой мужик идет», — сказала прислужница Елене Премудрой. «Издалека, видать, идет. Худой да оплошалый весь, и лапти стоптал». Глянула в зеркальце Елена Премудрая. «И то», — говорит, — «чужой. Это муж мой явился». Подошел Иван к царскому двору. Видит, двор тыном огорожен, а в тыне колья, а на кольях человечьи мертвые головы. Только один кол пустой. «Ничего нету», — спрашивает Иван у жителя. «Чего такое, дескать?» А житель ему: «А это, — говорит, — женихи царицы нашей, Елены Премудрой, которые сватались к ней. Царица-то наша, ты не видал ее, красоты несказанной и по уму волшебница. Вот и сватаются к ней женихи, знатные да удалые. А ей нужен такой жених, чтобы ее перемудрил. Вот какой. А кто ее не перемудрит, тех она казнит смертью. Теперь один кол остался. Это тому, кто еще к ней в мужья придет». «Да вот я к ней в мужья иду», — сказал Иван. «Стало быть, и кол пустой тебе», — ответил житель и пошел туда, где изба его стояла. Пришел Иван к Елене Премудрой. А Елена сидит в своей царской горнице, и платье на ней надето отцовское, в которое она самовольно в амбаре оболоклась. «Чего тебе надобно?» — спросила Елена Премудрая. «Зачем явился?» «На тебя поглядеть», — Иван ей говорит. «Я по тебе скучаю». «По мне и вон те скучали», — сказала Елена Премудрая и показала на тын за окном, где мертвые головы были. Спросил тогда Иван: «Аль ты не жена мне более?» «Была я тебе жена», — царица ему говорит. «Да ведь теперь я не прежняя. Какой ты мне муж, бесталанный мужик. А хочешь меня в жены, так заслужи меня снова. А не заслужишь, голову с плеч долой. Вон кол пустой в тыне торчит».
«Кол пустой по мне не скучает», — сказал Иван. «Гляди, как бы ты по мне не соскучилась. Скажи, чего тебе исполнить?» Царица ему в ответ:
«А, исполни, что я велю. Укройся от меня где хочешь, хоть на краю света, чтоб я тебя не нашла, а и нашла, так не узнала бы. Тогда ты будешь умнее меня, и я стану твоей женой. А не сумеешь в тайности быть, угадаю я тебя, голову потеряешь».
«Дозволь», — попросил Иван, — «до утра на соломе поспать и хлеба твоего покушать, а утром я исполню твое желание». Вот вечером постелила прислужница Дарья соломы в сенях и принесла хлеба краюшку да кувшин с квасом. Лег Иван и думает, что утром будет. И видит он, пришла Дарья, села в сенях на крыльцо, распростерла светлое платье царицы и стала в нем штопать прореху. Штопала, штопала, зашивала, зашивала Дарья прореху, а потом и заплакала. Спрашивает ее Иван, «Чего ты, Дарья, плачешь?»
«А как мне не плакать?» — Дарья отвечает. «Если завтра смерть моя будет. Велела мне царица прореху в платье зашить, а иголка не шьет его, а только распарывает. Платье-то уж такое нежное, от иглы разверзается, а не зашью, казнит меня на утро царица».
«А дай-ка я шить попробую», — говорит Иван. «Может, зашью, и тебе умирать не надо».
«Да как тебе платье такое дать?» — Дарья говорит. «Царица сказывала, мужик ты бесталанный. Однако попробуй маленько, а я погляжу».
Сел Иван за платье, взял иглу и начал шить. Видит и правда, не шьет игла, а рвет. Платье-то легкое, словно воздух. Не может в нем игла приняться. Бросил Иван иглу и стал руками каждую нить с другой связывать. Увидела Дарья и рассерчала на Ивана.
«Нету в тебе уменья! Да как же ты руками все нитки в прорехе свяжешь? Их тут тысячи великие!»
«Да я их с хотеньем да с терпеньем, гляди, и свяжу», — ответил Иван.
«А ты иди да спать ложись. К утру-то я, гляди, и отделаюсь».
Всю ночь работал Иван. Месяц с неба светил ему, да и платье светилось само по себе, как живое, и видел он каждую его нить. К утренней заре управился Иван. Поглядел он на свою работу. Нету больше прорехи. Повсюду платье теперь цельное. Поднял он платье на руку и чувствует. Стало оно словно бы тяжелым. Оглядел он платье. В одном кармане книга лежит. В нее старик, отец Елены, записывал всю мудрость. А в другом кармане круглое зеркальце, которое старик принес от мастера-волшебника из холодных гор. Поглядел Иван в зеркальце. Видно в нем, да смутно. Почитал он книгу, не понял ничего. Подумал тогда Иван. «Люди говорят, я бесталанный. Правда и есть». Наутро пришла Дарья-прислужница. Взяла она готовое платье, осмотрела его и сказала Ивану.
«Благодарствую тебе. Ты меня от смерти спас, и я твое добро упомню».
Вот встало солнце над землею. Пора Ивану в тайное место уходить, где царица Елена его не отыщет. Вышел он во двор, видит, сток сена сложен стоит. Залег он в сено, думал, что вовсе укрылся, а на него дворовые собаки брешут, и Дарья с крыльца кричит.
«Экой бесталанный! Я и то вижу тебя, не токмо, что царица. Вылезай оттуда, сено лаптями не морай!»
Вылез Иван и думает, куда податься? Увидел море близко. Пошел он к морю и вспомнил щуку. «Щука!» — говорит. «Щука, вспомни Ивана!» Щука высунулась из воды.
«Иди!» — говорит. «Я тебя на дно моря упрячу!»
Бросился Иван в море. Утащила его щука на дно, зарыла там в песок, а воду хвостом замутила. Взяла Елена премудрое свое круглое зеркальце, навела его на землю. «Нету Ивана!» Навела на небо. «Нету Ивана!» Навела на море, на воду. И там Ивана не видать. Одна вода мутная.
«Я-то хитра, я-то умна», — думает царица. «Да и он-то непрост, Иван бесталанный».
Открыла она отцовскую книгу мудрости и читает там. «Сильна хитрость ума, а добро сильнее хитрости. Добро и тварь помнит». Прочитала царица эти слова сперва по писанному, а потом по неписанному, и книга сказала ей. «Лежит де Иван в песке на дне морском. Кликни щуку, вели ей Ивана со дна достать. А не то, мол, поймаю тебя щуку и в обеде съем». Послала царица Дарью прислужницу, велела ей кликнуть из моря щуку. А щука пусть Ивана со дна ведет. Явился Иван к Елене премудрой. «Казни меня», — сказывает, — «не заслужил я тебя». Одумалась Елена премудрая. «Казнить всегда успеется, а они с Иваном не чужие друг другу, одним семейством жили». Говорит она Ивану.
Пойди укройся сызнова. Перехитришь ли меня, нет ли, тогда и буду казнить тебя, либо миловать».
Пошел Иван искать тайное место, чтоб царица его не нашла. А куда пойдешь? У царицы Елены волшебное зеркальце есть. Она в него все видит. А что в зеркальце не видно, про то и мудрая книга скажет. Кликнул Иван. «Эй, воробей! Помнишь ли мое добро?» А воробей уже тут.
«Упади на землю!» — говорит. «Стань зернышком!»
Упал Иван на землю, стал зернышком, а воробей склевал его. А Елена премудрая навела зеркальце на землю, на небо, на воду. Нету Ивана. Все есть в зеркальце, а что нужно, того нет. Осерчала премудрая Елена, бросила зеркальце об пол, и оно разбилось. Пришла тогда в горницу Дарья-прислужница, собрала в подол осколки от зеркальца и унесла их в черный угол двора. Открыла Елена премудрая отцовскую книгу и читает там. «Иван в зерне, а зерно в воробье, а воробей сидит на плетне». Велела тогда Елена Дарье позвать с плетня воробья. «Пусть воробей отдаст зернышко, а не то его самого коршун съест». Подошла Дарья к воробью. Услышал Дарью воробей, испугался и выбросил из клюва зернышко. Зернышко упало на землю и обратилось в Ивана. Стал он, как был. Вот является Иван опять перед Еленой Премудрой. «Казни меня теперь», — говорит. «Видно, я и правда бесталанный, а ты премудрая».
«Завтра казню», — сказывает ему царица. «Завтрашний день я на остатний кол твою голову повешу».
Лежит вечером Иван в сенях и думает, как ему быть, когда утром надо помирать. Вспомнил он тогда свою матушку. Вспомнил, и легко ему стало. Так любил он ее. Глядит он, идет Дарья, и горшок с кашей ему несет. Поел Иван кашу, Дарья ему и говорит.
«Ты царицу-то нашу не бойся, она не дюже злая».
А Иван ей. «Жена мужу не страшна, мне бы только успеть уму-разуму ее научить».
«Ты завтра на казнь-то не спеши», Дарья ему говорит. «А скажи, мол, у тебя дело есть, помирать, мол, тебе нельзя, в гости матушку ждешь».
Вот наутро говорит Иван Елене Премудрой. «Дозволь еще малость пожить. Я матушку свою увидеть хочу. Может, она в гости придет». Поглядела на него царица.
«Даром тебе жить нельзя», — говорит. «А ты утаись от меня в третий раз. Не сыщу я тебя. Живи, так и быть».
Пошел Иван искать себе тайного места, а навстречу ему Дарья-прислужница.
«Обожди», — велит она, — «я тебя укрою. Я твое добро помню».
Дунула она в лицо Ивана, и пропал Иван. Превратился он в теплое дыхание женщины. Вдохнула Дарья и втянула его себе в грудь. Пошла потом Дарья в горницу, взяла царицыну книгу со стола, отерла пыль с нее, открыла и дунула в нее. Тотчас дыхание ее обратилось в новую заглавную букву той книги, и стал Иван буквой. Сложила Дарья книгу и вышла вон. Пришла вскоре Елена Премудрая. Открыла книгу и глядит в нее. «Где Иван?» А книга ничего не говорит. А что скажет царица, непонятно. Не стало видно смысла в книге. Не знала того царица, что от новой заглавной буквы все слова в книге переменились. Захлопнула книгу Елена Премудрая и ударила ее обземь. Все буквы из книги рассыпались, а первая, заглавная буква, как ударилась, так и обратилась в Ивана. Глядит Иван на Елену Премудрую, жену свою, глядит и глаз отвести не может. Засмотрелась тут и царица на Ивана, а засмотревшись, улыбнулась ему. И стала она еще прекраснее, чем прежде была.
«А я думала, — говорит она, — муж у меня мужик бесталанный, а он и от волшебного зеркала утаился, и книгу мудрости перехитрил».
Стали они вместе в мире и согласии жить. И жили так до поры до времени. Да спрашивает однажды царица у Ивана.
«А чего твоя матушка в гости к нам не идет?»
Отвечает ей Иван. «И то правда. Да ведь и батюшки твоего давно нету. Пойду-ка я на утро за матушкой да за батюшкой». А на утро чуть свет матушка Ивана и батюшка Елены Премудрой сами в гости к своим детям пришли. Батюшка-то Елены дорогу ближнюю в ее царство знал. Они коротко шли и не притомились. Иван поклонился своей матушке,
а старику-то в ноги упал. «Худо, — говорит батюшка, — не соблюдал я твоего запрету. Прости меня, бесталанного!» Обнял его старик и простил.
«Спасибо тебе, — говорит сынок. В платье заветном прелесть была, а в книге мудрость, а в зеркальце вся видимость мира. Думал, я собрал для дочери приданое, не хотел только дарить его до времени. Все я ей собрал, а того не положил, что в тебе было, главного таланту. Пошел я было за ним далече, а он близко оказался. Видно, не кладется он и не дарится, а самим человеком добывается».
Заплакала тут Елена Премудрая, поцеловала Ивана, мужа своего, и попросила у него прощения. С тех пор стали жить они славно, и Елена с Иваном, и родители их, и до сей поры живут.